Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч.
Ліза Кучаравая.
І нашыя тэмы.
Пратэсты, забойствы, голад. Чым сёння жыве Венесуэла?
Вот то, что меня вот больше всего потрясло, вот честно скажу, это то, что обнаружилось, что каждая вторая девушка или женщина, с которой я разговаривала вот за эти две недели, оказалась стерилизована. Потому что невозможно, опять же, первое, что пропало при начале кризиса, это противозачаточные таблетки и презервативы. Аборты в Венесуэле запрещены, поэтому женщины массово идут на стерилизацию.
Який маршрут будзе ў сёлетняга чарнобыльскага шляху?
Я вообще надеюсь, что, конечно, дозволят, но есть еще одна такая часть, которую мы обнаружили буквально вчера вечером. На улице Сурганова проходят ремонты. Будет ли это тоже возможность отменить либо предлогом?
Кто подбил вока спеваку Дмитрию Колдуно?
Гэта да іншая тэма абмяркуем на працягу гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Венесуэле ўжо трэці месяц два кіраўніка. Адначасова ў краіне пануе інфляцыя, голад, здзяйсняецца шмат злачынстваў. Фактычна, ў Венесуэле ўжо цяпер адбываецца гуманітарная катастрофа.
Нягледзячы на шматтысячную падтрымку пратэстоўцаў на вуліцы, улада не можа перайсці да самаабвешчанага прэзідэнта Хуана Гуайдо, бо яго надалей не падтрымлівае войска.
Каго звычайныя людзі вінавацяць у сваіх няшчасцях? Як улады змагаюцца з гуманітарнай катастрофай і ад чаго найбольш пакутуюць шараговыя венесуэльцы?
Гэта да іншыя пытанні. На іх адкажа спецыяльны карэспандэнт «Новай газеты» Алена Костюченко. Мы перадаем слова Дмітру Лукашку.
Кого люди винят во всей этой ситуации? И вот обострение это вот только сейчас, можно сказать, вот там последние там, два месяца, когда вот началось это, как у нас говорят, политическое вакханалие? Или это вот как бы накапливалось давно, и в принципе ситуация годовой давности, годичной давности не очень сильно отличается от ситуации теперешних дней?
Это накапливалось давно, но ситуация, конечно, отличается. Вот последнее энергетическое, например, отключение, оно очень сильно ударило по людям. Во-первых, до сих пор не могут толком наладить энергоснабжение, то есть оно налажено, но не могут теперь наладить водоснабжение, которое завязано на электроснабжение. Люди берут воду из рек, и, соответственно, там начинаются эпидемии всего на свете. Люди, официальная государственная позиция состоит в том, что США блокируют поставки продуктов, медикаментов, перестали покупать нашу нефть, поэтому так тяжело живем. Это как бы официальная государственная позиция, которую повторяют чиновники, аффилированные с государством люди. Я нашла очень мало искренних сторонников Мадуро и людей, которые верят, что ситуация в Венесуэле это вот как бы обусловлена внешними факторами. Потому что на самом деле все прекрасно помнят, что вот этот кризис, он начался до санкций, и, ну то есть он идет с 2014 года примерно. Вот. Ну, люди винят Мадуро, люди считают его некомпетентным, и они действительно хотят, чтобы он ушел.
Вы пишете в своем материале о акциях, митингах, которые проходят в том же самом Каракасе, может, и в других городах, и они как бы разделены вот по сторонники Мадуро или там сторонники новоизбранного или неизбранного еще, ну, как бы возглашенного президента. Насколько искренни люди во время своих вот этих митингов, участия в митингах, насколько существует или не существует именно вот разделение в обществе по такому вот политическому признаку, пристрастиям?
Оно существует. Другое дело, что, конечно, людей, которые поддерживают Мадуро, они на самом деле в меньшинстве. Митинги, которые собираются за Мадуро, они собираются даже не добровольно, принудительно, то есть ты обязан прийти. Если ты работаешь в государственной организации, если ты работаешь в крупном бизнесе, то есть твое предприятие должно быть в день этот митинг. Их там прям по спискам проверяют, я это видела. А насколько искренние люди, которые приходят на митинг, как бы согнаны, нет, они не особо искренние. И, но при этом, естественно, если к ним подойти на митинги, когда они стоят в окружении своих коллег, они чаще всего отказываются говорить. Если они соглашаются говорить, они повторяют прямо слово в слово то, что говорят в новостях, официальную позицию. А люди на митинге за Гуайдо, для меня это было очень странно, потому что они очень такие, не знаю, как сказать, супер воодушевленные. То есть они могут заплакать, например, если спросить, верите ли вы там в Гуайдо, что он там может помочь Венесуэле. Местные журналисты рассказывают мне, что люди в Венесуэле, они, в принципе, очень легко себе выбирают, как бы, ну, не кумиров, но людей, в которых они там будут верить очень активно, и также быстро в них разочаровываются. Вот сейчас мне вот местные, опять же, журналисты говорят, что сейчас начался как раз период разочарования у Гуайдо, который, ну, обусловлен тем, что, как бы, ничего из того, что он обещал, да, что гуманитарка въедет в страну 23 февраля, что там в ближайшее время будут назначены выборы президента, этого не произошло, и люди как бы уже начинают сомневаться в том, что он, в принципе, может это сделать даже с той международной поддержкой, которая у него есть.
Вы вот даете цитату людей из митинга о том, что они готовы как бы объявить войну той войне, которую объявили Венесуэле. Насколько действительно венесуэльцы готовы воевать?
Мне кажется, что они не готовы. Ну, мне сложно сказать, потому что я аутсайдер, я приехала в страну на 2 недели, условно говоря, да, и как я могу оценить настроение? Но на самом деле все просто хотят нормальной человеческой жизни. То есть это уже даже не про политику, это про выживание. Это про то, чтобы в аптеках были лекарства. Вот то, что меня вот больше всего потрясло, вот честно скажу, это то, что обнаружилось, что каждая вторая девушка или женщина, с которой я разговаривала вот за эти 2 недели, оказалась стерилизована. Потому что невозможно, опять же, первое, что пропало при начале кризиса, это противозачаточные таблетки и презервативы. Аборты в Венесуэле запрещены, поэтому женщины массово идут на стерилизацию. Люди хотят, чтобы этого не было, и я их очень понимаю. То есть, в принципе, здесь даже не очень многих венесуэльцев, с которыми я разговаривала, у них даже не столько политические требования, они даже не столько хотят, например, говорят, вот Мадуро левый, нам не нравятся левые, поэтому мы хотим, чтобы пришли к власти, там, не знаю, либерал-демократы. На самом деле Гуайдо тоже довольно левый, и, в общем-то, это борьба левых с левыми. Они, ну, как бы, ну, относительно, конечно, все, но на самом деле это все в левом спектре происходит.
Повністю розмову з журналісткою «Нової газети» Аліною Костюченко слухайте на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Кампанія «Велкам» змянила назву і логотип. Гэты ребрендинг проводить його материнська компанія A1 Telecom Austria Group. Новий бренд компанії – гэта A1.
На протягу нескольких ближайших месяцев компания будет користаться двойным брендом Welcome и A1. Потом на замену ему прийде один бренд A1.
Тим часом до Еврорадіо звернулися слухачі з історії, як махляри використовують додаток мобільний банкінг менавіта оператора Welcome.
У редакцію Єврорадіо звернувся читач Андрей з історії про те, як його поспробували підмануть на 100 рублів з допомогою мобільної програми «Вебанкінг». Саму схему не назовеш простой. Спочатку до тебе звертаються по допомогу, нібито подобні номери, перепутали і випадково відправили 100 рублів не туди, і просять усталювати програму «Вебанкінг», щоб звернути гроші. Саправди, усталювавши програму і пройшовши реєстрацію, ви побачите, що у вас на рахунку 100 рублів, після чого вас попросять активувати гэтыя гроші і пересувати назад. І ось тут нюанс. Сутність у тим, що гэтыя 100 рублів даються у кредит користальніку від компанії «Велком», якой належить гэтая платежная програма. І коли ви їх кудысьці видаткуєте, то вам доведеться їх вернути. При гэтым нідзе не пазначна, што гэта за 100 рублёў. Нідзе не напісана, што гэта грошы ў крэдыт. І спачатку можа скласціся ўражанне, што гэта падарунак новаму карыстальніку. Але не. Паколькі гэтыя грошы бяруць у крэдыт, то праз пэўны час іх трэба будзе вярнуць. Спачатку вы і здагадвацца не будзеце, што ў вас доўг у 100 рублёў. Але праз нейкі час аператар прад'явіць рахунак і прыйдзецца плаціць. Гэта не адзіны выпадак махлярства з дапамогай праграмы «Вебанкінг». Так у Гомельскім следчым камітэце распавялі, Пра некалькіх затрыманых, якія займаліся махлярствам.
У якасці ахвяр часцей за ўсё выбіралі падлеткаў гадоў 16. Маладыя людзі падыходзілі да грамадзян і прасілі ў іх мабільны тэлефон. Прычыны прывозілі розныя, але звычайна тлумачылі, што толькі што вярнуліся з заробкаў з Расійскай Федэрацыі. Зарплата на расійскай карце і каб яе перавесці на беларускую, патрэбны мабільны з сім-картай аператара Велком. Калі тэлефон аказваўся ў руках зламысніка, той усталёваў на ім мабільную праграму кампаніі, банкінг і кашалёк. За ўстаноўку аператар дае 100 рублёў. Маладыя людзі ад імя ўладальніка тэлефона перакладвалі іх сабе, пасля чаго выдалялі праграму і ўсе смс-паведамленні і аддавалі апарат ўладальніку. На ўсё пра ўсё ім трэба было не больш за 8-10 хвілін.
Еўрарадыё звярнуўся ў прэс-службы Велком, каб нам патлумачылі, чаму людзей так лёгка падмануць праграмай вэбанкінг. І што рабіць, калі нехто ўжо стаў ахвярай махляроў. Аператыўна даць каментарый нам не змаглі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Нагадаю, што ўладальнік Велкома – гэта аўстрыйская кампанія, а з Аўстрыі ў нас у эканамічным плане і кантактаў, скажам так, усё добра. Не так даўна Беларусь наведаў канцлер Аўстрыі Себастьян Курц, а цяпер аўстрыйцы просяць Александру Лукашэнку не адстрэльваць бяздомных жывёлінаў перад еўрагульнямі. Адпаведны зварот да кіраўніка нашай краіны накіравала Мадлен Пятровіч, дырэктарка найбуйнейшага аўстрыйскага прытулку для жывёл – і экс-старшыня партыі зялёных у Аўстрыі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
8 красавіка прадстаўнікі аргкамітэта па правядзенні жалобнага шэсця з нагоды аварыі на ЧАЭС падалі заяўку ў Мінгарвыканкам на правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2019».
У якім фармаце плануецца правесці сёлета «Чарнобыльскі шлях», да якіх надзённых праблем хочуць прыцягнуць увагу грамадскасці арганізатары «Чарнобыльскага шляху» падчас сёлетняга шэсця.
На гэта і іншыя пытанні адкажуць нашыя госці, старшыня партыі «Зялёнай» Дмітрый Кучук і адзін з лідараў руху «Салідарнасці» разам Вячаслаў Сіўчык. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Ну, давайте пра фармат больш падрабязна мы крыху пазней. Зараз да, ўсё ж такі, самой арганізацыі. Я адразу адзначу, што сёлета 26 красавіка прыпадае на пятніцу. Канец працоўнага тыдня. Акурат, безумоўна, перад тым, як з'ехаць на лецішча, можна яшчэ паспець завітаць на жалобнае шэсце. Вячаслаў, аргкамітэт калі пачаў працаваць і як быў, ну я не ведаю, там кастынг, каго браць у аргкамітэт, каго не?
Засталіся в аргкамітэце все тыя, хто былі летась в аргкамітэце. Пачаў ён працаваць адразу пасля правядзення Дня волі. І вот ёсць вялікая розніца з Днём волі, таму што, як вы ведаеце, на вялікі жаль, сёлета не ўдалося стварыць агульнага аргкамітэта, што, між іншым, не зашкодзіла правядзення саму Дню волі, такая спецыфіка. Таму там знаходзяцца прадстаўнікі палітычных партій грамадскіх рухаў, якія традыцыйна ўже не першы год і праводзяць чарнобыльскі шлях, тым фармаце, што вы будзеце, што вы бачыце. Я только хацеў бы сказаць, што вельмі хутка ўже пойдуць сур'ёзныя юбілеі, ўже 30 гадоў будзе, як беларусы праз чарнобыльскі шлях змагаюцца за правду, пра Чарнобыль, змагаюцца за тое, каб былі ліквідаваны наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Ведаеце, у нас былі вельмі вялікія поспехі в пачатку 90-х гадоў, калі Верховны Савет 12 скліканні пад ціскам БНФ, нават прыняў самы прагрэсіўны закон в адрозні ад іншых краінаў, суседніх, які пастрадалі таксама ад Чарнобыля, па мінімізацыі наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Натуральна, прыйшоў Лукашэнка, гэта все было ліквідавана. Зараз, калі ёсць громадная погроза перед белорусами в выгляде Островецкой АЭС, якая заявляется просто российской войсковой ядерной бомбой, то проведение чернобыльских шляхов это есть необходимость змагаться за будущее Беларуси.
Вот такое пытание. Формат. Все ж таки летось День воли, дякуючи вядомым ініцыятарам, тром асобам, да якіх далучыліся іншыя людзі, якія падтрымалі іх ініцыятыву, дарэчы, і палітычныя партыі, фармат святкавання дня воли с протестной 6 акции изменился на вот такое святочное святкование с концертом и так далее. Под уплывом этого вот змены формата святкования Дня воли не было думки все ж таки изменить формат святкования, ну, святкования не скажешь, конечно, скажем, жалобный концерт какой-нибудь провести вот с нагоды.
Но мы с вами, наверное, год назад об этом тоже рассуждали. Ну, в моем понимании, я считаю, что, наверное, все-таки вот День воли – это праздник, а шествие должно быть, то есть, и это единственное мероприятие, которое не запрещали власти на протяжении вообще всего этого там 30 лет проведения этого Чернобыльского шляха. Если говорить про концерт, то, наверное, его, может быть, наполнять нужно каким-то, ну, в моем, опять же, то есть в моем разумении должно быть какой-то, может быть, там, либо, значит, какое-то оперное пение, либо какие-то жалобные такие вот, значит, какие-то вот здесь недопустимо, с моей точки зрения, какие-то рок-музыканты, там, не знаю, там какие-то группы такие, которые вот как раз-таки в День воли молодежь на них особенно как бы приходит, поэтому проводить и менять вот этот формат, проводить его каким-то даже жалобным концертом, наверное, ну, во-первых, нет таких ресурсов, во-вторых, не хотелось бы менять, все-таки хотелось бы оставить, чтобы в Беларуси непосредственно было шествие, марш, потому что как раз-таки легальных возможностей проведения шествия как раз-таки в Минске, ну, их он фактически нету, да, то есть Чернобыльский шлях это остался единственной акцией, которая разрешает власти для того, чтобы пройтись, ну, по улицам города, да, я не говорю сейчас это в центре, хотя раньше вот Вячеслав может сказать, что и ходили по центру, но как раз таки по улицам вот это такой формат, поэтому хотелось бы его оставить.
Ну, вот поэтому. Про заявку, Вячеслав, может быть, вы скажете, все ж таки заявка подавалась от юридичных особ, от организации некие, те от приватной особы?
От громадянов. Вось. Тут все вельми просто. Я хотел бы нагадать, что уже летость выканкам спочатку в першиню не дозволял Чернобыльский шлях. Теперь, когда амбассадором Российской Федерации стал Бабич, вы же бачите, какая вахханалия у нас почалася, это и то, что людей почали трымать насупрать ранейшей практики по 72 годины до суда, и то, что практически открытые катавания почались в административных турмах просто про умовы утримания. Вот. И шмат что еще. Тому, амаль, что я вам могу гарантовать, что впершиню уже до конца могут забронить Чернобыльский шлях. И вот это и все наши разваги, что лепш зробить, вот, это, конечно, было вельми добро, коли бы мы казали бы в краине, где есть закон, где есть некие правы у белорусов, улады до такой ступени вырешили, так, за опошний час. Лакмусовая паперка, это 4 красовика, коли ломали крыжи в Куропатах. Вероятность того, что влады отмовят, все лето вельми великое. Мы абсолютно готовы до этого, бо судом разумеем, какая влада. И коли влады не дозволят Чернобыльский шлях, с нотки подкресли, это будет пешенек истории Беларуси, то мы будем закликать людей кормить голубого на Кострищенской площади, бо все равно мы не повинны забываться про Чернобыльскую катастрофу. Мы повинны свету показать, что тут есть люди, которые бачат, какую катастрофу могут принести про Островецкую АЭС. Этот формат кормления голубов, и он тесно связан именно с экологией, в первую очередь за кошт тих активистов, которые уже вельми долгий период змагаются супрать будовництва Берестейского завода аккумуляторных батарей. И, в принципе, коли влады хочет, как Чернобыльский шлях отбывался все лето в таким формате, то они могут абсолютно его нормально забронять.
Дмитрий, вы поделяете перестероги Вячеслава, что все лето могут не дозволить проведение Чернобыльского шляху?
Ну, я вообще надеюсь, что, конечно, дозволят, но есть еще одна такая часть, которую мы обнаружили буквально вчера вечером, и в своем чате среди организаторов обсуждалось. Это все-таки на улице Сурганова проходят ремонты. То есть ремонты по тому маршруту, куда, как мы обычно ходили. То есть будет ли это тоже возможность отменить либо предлогом, потому что, ну, раньше, в принципе, там тоже проходили какие-то определенные ремонты и в некоторых домах. Но вот сейчас вот, если вы там пройдете по этому Сурганову, там как-то активно идет строительство. Фактически, значит, может быть, ну, я надеюсь, что предпосылок для, скажем, для вот, отмены Чернобыльского шляха, в принципе, нет, потому что там там и день воли нормально прошел, и стандартный маршрут, ну вот есть какие-то там строители, но, по-моему, это мелочь. То есть если власти захотят, может быть, они предложат какой-то другой маршрут, как это было раньше, но все-таки мы надеемся, что хватит, значит, вот все-таки у них как-то разума, да, то есть, как кажут белорусы, чтобы Чернобыльский шлях не запрещать, потому что это будет, конечно, ну, еще резонансом таким, как вот сейчас в Куропатах, международное все сообщество это обсуждает, и, соответственно, если один раз ну, запретят Чернобыльский шлях, реакция международного сообщества будет тоже такая же негативная, как вот тех процессов, которые происходят в Куропатах.
Дмитрий, вот Вячеслав сказал, что есть план Б, так бы да. мовить, тогда пойти покормить голубого. Вы так само подтримливаете
это
его?
Это решение оргкомитета, то есть это не мое решение, это решение всего оргкомитета, которое входит, значит, ну, наверное, все знают, какие партии туда вошли, не буду уже перечислять, это супольное решение, то есть мы это обсуждали на оргкомитете, и такое решение существует в оргкомитете, поэтому тут я уже должен подчиниться как раз-таки этому решению. И это тоже, ну, с моей точки зрения, тоже, наверное, правильно, потому что, ну, власти, к сожалению, не оставят нам никакого выбора, значит, а мы не хотим все-таки, чтобы Чернобыльский шлях не состоялся, и просто слить эту акцию для нас это тоже будет неправильно.
Вячеслав, а чому менавіта кормление голубов на площади Свободы? Я разумею, центр города.
Не Свободы, площадь Кастрычницкой.
Кастрычницкой площади, да, центр города, показать, продемонстрировать, але, может быть, так бы мовить, скористаться політичной, ну, больш актуальными подіями. Ось вы узгадывали сами ситуацию у Куропатах, знос крыжов. Может быть, лепей было б там зладить там супольную молитву, заодно и помолиться про тих, хто загинув у виніку аварії, і за тих підтримати так би ту ситуацію, яка є у Куропатах.
Я думаю, ви ведаєте, що ми закликаємо, і знову-таки, це не особисте моє рішення, це рішення всіх оборонців Куропату, так? Ми закликаємо людей молитися щодень о 19-й годині, і щодо дня в неділю о 14-й годині в Куропатах. Натурально, 26-го красовіка, наперед дні і після цих дат, ми будемо просити святаров, ми просимо, щоб святари були різних конфесій, щоб натурально вони молилися і за ахвяри нашої нації, зв'язаної з Чорнобильською катастрофою. Адже цей формат кормлення голубов, він не є штучний для Білорусі, він не просто, тому що, на великий жаль, сьогоднішньої влади давно и хронично позбавили белорусов всех правовых свобод. Вы ведаете, что абсолютно натуральные протесты жихаров Берестя, которые боятся, что побудованный завод аккумуляторных батарей будет шкодить не только будет не только экологично шкодным предприятием, будет конкретно шкодить здоровью их детей, столкнулись с боязнью владой любых уличных акций. Яны не могли уже с початку своих акций проводить митинги, пикеты, демонстрации, как это принято во всем свете. И формат, який выпрацеванный был, вот именно это в борьбе с супротив этого завода, а это экологичная борьба, было как раз выбрано у них вельми слушно, это кормление голубов. За что и шли все равно репрессии, люди арештовывались. Больше того, как вы ведаете, опошние подеи, спецслужбы, спробуют фальсиковать криминальные справы, причем вельми серьезные, супрать активистов, которые находятся в мужности, вот это дивно, выходят на площадь, чтобы кормить голубов. И тому наше решение, наш формат – это подтримка так само и тем людям, которые змагаются сегодня за экологию, вот, и которые, на великий жаль, под вельми великим тиском и спецслужбов, и силовых структур Лукашенко. Добре, что так само кормление голубов началось в Светлогорску, там, вы ведаете, вельми серьезная проблема, китайский завод беленой целлюлозы. Вот. Влады у нас такие, как есть. Зараз я на наугу, как раз Куропаты это показывают, лишь что им все можно. Ну и тогда зараз им треба вирішати, что мы робим 26-го красовика, ти проводим традиционный Чернобыльский шлях, до якого все звиклися, в том ліку влады, ти кормим голубого на Кастрычницкой площади. Больше того, глубоко переконаны, что до этой акции долучатся и іншие политические силы. Вы ведаете, что вельми поспехово вчора насуперок и спецслужбам, и тем плеткам, которые распосюживались, адбыліся якраз акцыі, звязаныя з абаронай Курапату, абаронай курапацкіх крыжоў, што было вельмі шмат людзей на плошчы свабоды, не гледзячы на запалохванне, не гледзячы на працу спецслужбаў, не гледзячы на то, што галоўны праваслаўны в адкрытую звернулся, каб людзі не хадзілі, і гэтак далей, і тому падобнае. І што вчора все было годна, спакойна. І я думаю, што 26 красавіка при любым рашэнні сённяшніх уладаў мы спакойна і годна правядзем чарнобыльскі шлях, а ўжо фармат гэтага чарнобыльскага шляха будзе такі, як хопіць, прабачце, зміцер не розуму, а от паглядзім, што больш дурасці ці розуму ў сённяшніх уладаў.
А тым часам на Астравецкай АЭС распачалася праграма запуску першага энергаблоку. Праграма складаецца з 4 этапаў і відавочна, што беларуская АЭС сёлета распачне сваю працу.
Цалкам размову з Дмітрыем Кучуком і Вячаславам Сіўчыкам запрашаем слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorádio.fm у раздзелі падкасты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Спявак Дмітрый Калдун распавёў на сваю старонцу Інстаграм, што стаў удзельнікам бойкі ў адным з беларускіх райцэнтраў, калі спрабаваў праспяваць песню «Караблі ў караоке». Пазней высветлілася, што гэта быў жарт, але падбітае вока сапраўднае. Што здарылася, разбіраўся наш корэспандэнт Міхась Ільін, яму і перадаем слова.
Спявак Дмітрый Калдун стаў удзельнікам бойкі ў адным з беларускіх райцэнтраў. Такім чынам скончылася гэтая спроба праспяваць песню «Караблі» ў караоке. Пра гэта артыст распавёў на сваёй старонцы ў Інстаграм. Калдун апублікаваў свае фота з падбітым вокам і сцёртымі косткамі пальцаў.
Гастролі па Беларусі ў самым разгары. Учора паспрабаваў праспяваць «Караблі» ў караоке ў правінцыйным гарадку. Дзякую дзячным слухачам.
Падпісаў ён сваё фота. Аднак піар-менеджер спявака Юлія Сажана ў гутарцы з журналістам Еўрарадыё паведаміла, што ніякай бойкі ў караоке не было. Дмітрый Калдун проста так пажартаваў. Сіняк пад вокам пасля свайго выступу беларускі спявак сапраўды атрымаў у Дзятлава, але выпадкова. Здарэнне адбылося ўвечары 6 красавіка.
Пасля выступу ў Дзятлава Дмітрый пайшоў да машыны. На вуліцы было цёмна, ён не ўбачыў выбоіну на дарозе, не паспеў згрупавацца і стукнуўся галавой аб барэлі, якія не заўважыў у цемры. Пасля агляду ў бальніцы лекары дыягнаставалі вывіх калена. Таксама падазраюць страсенне галаўнога мозга.
Паведаміла Юлія Сажана. Наступны выступ, які адбыўся 7 красавіка таксама ў Дзятлава, Дмітрый Калдун адпрацаваў на абязбольваючых. Па словах Юліі Сажанай, расклад тура па Беларусі застаецца без змен. Ужо сёння Калдун выступіць сольным канцэртам у Клецку. Дмітрый Калдун прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачання» ў 2007 годзе. Тады наша краіна заняла 6 месца. Гэта быў самы высокі вынік за ўвесь час удзелу Беларусі ў еўрапейскім песенным конкурсе. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дарэчы, здымкі з падбітым вокам Калдуна можна паглядзець на нашым сайце eurorádio.fm. А пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць больш навінаў сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час да нашай сталай рубрыкі навіны шоу-бізу. Падрабязнасці ўжо зараз.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Міхась Ільін. Галоўная рэперка Украіны Алёна Алёна выпустила дэбютны альбом «Пушка». Былая выхавальніца дзіцячага садка з правінцыі набыла вядомасць мінулым летам. На працягу 2 месяцаў дзяўчына выпустила 4 трэкі з віруснымі кліпамі, якія нечакана набіралі мільёны праглядаў. Усяго на альбом «Пушка» трапілі 13 трэкаў. Сярод іх ужо вядомыя кампазіцыі. У інтэрв'ю Apple Music Алёна распавяла, што нягледзячы на відавочны прафеміністычны і бодзі-пазітыўны настрой некалькіх трэкаў, гэтыя тэмы не стануць галоўнымі ў яе творчасці. Адначасова з рэлізам пласцінкі Алёна Алёна выпусціла кліп на аднайменны трэк «Пушка», зняты ў Берліне. Кінакомікс «Шазам» рэжысёра Дэвіда Сандберга узначаліў кінапракат Паўночнай Амерыкі, зарабіўшы амаль 56 мільёнаў долараў у дэбютны уікенд. Пра гэта паведамляе спецыялізаваны сайт Box Office Mojo. Зборы «Шазама» за мяжой склалі яшчэ каля 100 мільёнаў. Улічваючы тое, што бюджэт стужкі пра падлетка ў целе супергероя складае сціплы па галівудскім меркам 100 мільёнаў, яе акупляльнасць не выклікае сумневаў. Гледачы паставілі шазаму найвышэйшую адзнаку па шкале CinemaScore. На другім месцы пракату стартаваў фільм жахаў «Могілкі хатніх жывёл». На трэцяе месца апусціўся лідар мінулага тыдня «Дамба». Раней паведамлялася, што фантастычны блокбастер ад кінастужкі Marvel «Капітан Марвел» стаў першым мільярдэрам гэтага года. У сусветным пракаце карціна зарабіла больш за 600 мільёнаў. Американский выканаўца Халид представил новый альбом «Freed Spirit». Это другая пластинка 21-годового музыки. Першую «American Sin» он выпустил у 18. У первый дорослый альбом Халида вышли 17 композиций. У додаток до релиза вышел мини-фильм «Freed Spirit». Это роуд-муви про группу школьников, которые разом подорожничают под песни с альбома. Главные роли фильма сыграли R&B-спевашка Дизи Фэй и актер Джуда Лэнг. Спявачка Марына, вядомая як вакалістка праекта Marina and the Diamonds, выпустила новы альбом пад назвай Love. Гэта першая частка двайнога выдання пад назвай Love and Fear. У альбом увайшлі 8 трэкаў, у тым ліку дуэт з Clean Bandit і Луісам Фонсам Baby. Наступная частка дылогіі Fear убачыць свет 26 красавіка, пасля чаго Марына адправіцца ў тур у яго падтрымку. Вясною яе адбудуцца канцэрты ў Вялікабрытаніі, а летам запланаваныя выступленні на некалькіх еўрапейскіх фестывалях. Восенню спявачка будзе гастраляваць па Канадзе і ЗША. Амерыканскі музыка, лаўрэат Грэмі Ар Келі, выступіў з рэкордна кароткім канцэртам. Спявак выйшаў на сцэну клуба на 28 секунд. Ён выканаў некалькі радкоў адной са сваіх песень і яшчэ паўгадзіны размаўляў і фатаграфаваўся з фанатамі. Гэта было першае выступленне зоркі пасля абвінавачванняў у сексуальным гвалце непаўналетніх. Спявак выйшаў на волю пад залог. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая, а таксама
Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».